Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 919-я встреча у нас с вами сегодня, мы возвращаемся к книге пророка Даниила, 2 глава. Я еще раз прочитаю, начиная с 44 стиха. «И в одни тех царств Бог Небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится, и царство это не будет передано другому народу. Оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно». Мы видели огромный истукан, который указывает на 4 мировые державы. Да, некоторые государства доминировали в мире, но они никогда не управляли всем миром. Ни Великобритания, ни Испания, ни Франция, ни Соединенные Штаты, ни Россия такой функции управления всем миром никогда не имели. Так что 4-е царство – это Римская империя. И Римская империя когда-то будет восстановлена. Я напомню, что Римская империя не умерла, она лишь распалась, поэтому и есть возможность для ее восстановления. И восстановит ее Антихрист, именно он будет мировым диктатором, он будет править миром. Об этом мы подробно читаем в книге Откровения Иоанна Богослова, 13 глава. Кстати, ведь и сам Навуходоносор тоже был диктатором, и диктатура, в принципе, это, в общем, неплохая форма правления, но только Божья, а не человеческая. Более того, диктатура Божья – это идеальная форма правления. Ну а с другой стороны, когда на престоле грешный человек, то неминуемо начинаются проблемы. Когда на престоле грешный человек, и этот человек не слышит Бога, он отказывается слушать Бога, он ставит себя на место Бога, то это кошмар. Так было и с Навуходоносором. Проблема Навуходоносора заключалась не в том, что он был диктатором. Проблема Навуходоносора в том, что он был грешным человеком, в том, что он ставил себя наравне с Богом, и более того, я думаю, что он ставил себя также и выше Бога. Однако, когда на престол взойдет Иисус, он смирит, победит всякое противостояние. И мы с вами говорим об этом с полной ясностью. Нам не надо оправдываться, нам не нужно чего-то скрывать. Да, Христос будет диктатором, и Христос смирит всех и вся, кто будет выступать против Него. Он имеет на это абсолютное право. А теперь продолжаем читать и читаем 45 стих. «Так как ты видел, что камень отторгнут был от горы не руками и раздробил железо, медь, глину, серебро и золото. Великий Бог дал знать царю, что будет после сего, и верен этот сон, и точно истолкование его». Обратите, пожалуйста, внимание на образ камня. Этот камень – никто иной, как Господь Иисус Христос. Это уж точно не простой человек. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что камень этот вырезан нерукотворно, то есть это в принципе не от человека. И, кстати, я думаю, что Христос в своей проповеди, записанной в Евангелии от Матфея, 21 глава, ссылается как раз на этот стих, на этот фрагмент книги пророка Даниила. «И тот, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит». Итак, сегодня именно Он, Иисус, живой камень, краеугольный камень, основание, которого не может заложить ни один человек. И если вы будете уповать верой на этот камень, то вы обретете покой в нем, потому что Христос отдал свою жизнь, пролил свою кровь за вас и за меня. И это единственный путь, которым мы с вами можем к нему прийти. Камень – это, кстати, один из многих образов, описывающих Иисуса Христа как Спасителя и Судью. Он – скала спасения. Он – скала суда. Сравните, пожалуйста, это с текстами из Второзакония, 32 глава, 15 и 43 стихи. Второзаконие 32:15, я прочитаю концовку стиха. «И оставил он Бога, создавшего его». Речь идет об Израиле, в его отношениях с Богом. Дальше. «И презрел твердыню спасения своего». Вот это тот камень, это та скала. И 43 стих. «Веселитесь, язычники, с народом его, ибо он отмстит за кровь рабов своих и воздаст мщение врагам своим и очистит землю свою и народ свой». И вот тут говорится о приходе Иисуса Христа на землю в качестве судьи, чтобы подавить мятеж против Бога. Также, куда более подробно, о втором пришествии Иисуса Христа на землю говорится в книге Откровения Иоанна Богослова, 19 глава, стихи с 11 по 21. «И увидел я отверстие неба, и вот конь белый и сидящий на нем называется Верный и Истинный, который праведно судит и воинствует. Очи у него, как пламень огненный, и на голове его много диадим. Он имел имя написанное, которое никто не знал, кроме его самого. Он был облечен в одежду, обогренную кровью. Имя ему – Слово Божие. И воинства небесные следовали за ним на конях белых, облеченные в весон белый и чистый. Из уст же его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным. Он топчет точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя». Ну и так далее. Прочитайте, пожалуйста, дальше сами. Дело в том, что приход Иисуса Христа станет вершиной исторического процесса. И это также будет величайший катаклизм всей истории человечества. Об этом говорится в Писании снова и снова. Перечитайте, например, Псалом 2, книгу пророка Захарии 14 глава, книгу пророка Иоиля 3 глава, книгу пророка Исаии 34 глава. Понимаете, человек хвалится своим умением управлять землей. Однако все это управление ведет к разрушению цивилизации. Наш мир стремительно движется вниз, и только Божья благодать держит нас от этого падения. Сложно все это охватить своим разумом. Однако мы живем в мире, который уже осужден. Кто-то скажет: «Ну, я попробую с Богом договориться». Дорогой мой, бесполезно. Вы заблудший человек, и вам некуда идти. Вам не о чем с ним договариваться. Да, вы, может быть, хотите быть религиозным человеком, даже ходить в церковь. Но понимаете, что этого недостаточно. Надо еще доверять Христу как Спасителю. Да, это непростое решение. Но либо вы придете к этому камню, либо камень свалится вам на голову. Я предпочту прийти к этому камню. И в какой-то момент Бог положит конец всякому человеческому хвастовству. Божие царство возобладает, и тысячу лет земля будет под личным владычеством Иисуса Христа, подлинного, настоящего, святого диктатора. Это владычество будет охватывать почти всю тысячу лет, кроме того момента, когда сатане будет позволено совершить последнее выступление против Бога, последний мятеж. Царство Божие будет продолжаться и устремляться в вечность. И об этом мы читаем в Откровении 20 глава. После подавления того последнего мятежа установится как раз вечное царство. Будут новое небо и новая земля. Давайте вернемся к тексту пророка Даниила, 2 глава, 46 и 47 стихи. «Тогда царь Навуходоносор пал на лицо свое и поклонился Даниилу, и велел принести ему дары и благовонные курения. И сказал царь Даниилу: истинно Бог ваш есть Бог богов и владыка царей, открывающий тайны, когда ты мог открыть эту тайну». Немножко странно это звучит, особенно 46 стих. Но давайте поймем, что Навуходоносор не знал, как поступить, а потому стал поклоняться Даниилу. Он понимает, что что-то происходит. Он хочет обратиться к Богу, но пока он далек от Бога, И он начинает кланяться Даниилу. В израильском окружении, в еврейском окружении это было бы недопустимо. Однако Бог позволяет это Навуходоносору, поскольку Навуходоносор просто не знает, как по-другому. Но дальше, в 47 стихе, царь все-таки прославляет Бога. Эти события оказали столь глубокое влияние на Навуходоносора, что он сначала поклоняется Даниилу. И он наделяет подарками, одаривает подарками Даниила. И он повышает по должности Даниила. Но Навуходоносор все-таки постепенно приходит к поклонению Богу. Я прочитаю 47 стих еще раз. «И сказал царь Даниилу, истинно Бог ваш есть Бог богов и владыка царей, открывающий тайны, когда ты мог открыть эту тайну». Он все-таки где-то между Богом и Даниилом. Он готов кланяться Богу, но этот путь его к Богу идет через Даниила. Навуходоносор находится на духовном пути. Он услышал Божие откровение. Он получил интерпретацию или толкование Божьего откровения. Он пока еще не умеет поклоняться Богу, но постепенно он встречается и ближе знакомится с Богом Небес. И в этой книге мы прочитаем, как Навуходоносор выходит из плена язычества и приходит к познанию живого Бога. Возвращаемся к тексту и читаем 2 главу, 48 стих. «Тогда возвысил царь Даниила и дал ему много больших подарков, и поставил его над всею областью Вавилонскую и главным начальником над всеми мудрецами вавилонскими». Вот такое повышение Даниила по службе. Он получил также подарки. Понимаете, царь Вавилонский делает то, что он умел делать. Он знал, что нужно благодарить, и средством выражения этой благодарности являются подарки. Интересно, что Даниил не стал говорить: «Не-не-не, мне подарков не надо». Я думаю, что Даниил воздал всю славу Богу. Вот так он был устроен, потому что Бог действовал в нем и через него. Читаем дальше, 49 стих. «Но Даниил просил царя, и он поставил Сидраха, Месаха и Авденага над делами страны Вавилонской, а Даниил остался при дворе царя». Тут получается интересная история. Сначала Даниил стал главным из всех региональных правителей, главным также среди мудрецов, но дальше он просил за Месаха, Сидраха и Авденага, и их, вот этих трех еврейских молодых людей, ставят над провинциями, а Даниил остается при дворе царя. Здесь разные переводы. Один из переводов действительно вот так, как по-русски «при дворе царя». Другой перевод «при воротах». Если так, то получается, что Даниил сидел у ворот. Мы с вами это выражение уже видели. Например, в книге «Бытие». Там про Лота сказано, что он сидел у ворот Содома, то есть судил, он был главным судьей. Ну, если говорить о периоде Даниила, то это выражение мы также видели, хотя и в более позднем периоде, это книга «Эсфирь», и там Мордехей сидел при воротах, то есть тоже был судьей. Итак, Даниил вознагражден и превознесен. Он не забывает своих друзей. Они также получают властные посты, властные полномочия. Ну а сам Даниил сидит при воротах, и тогда он главный судья, или он служит при дворце, и тогда его должность здесь не уточняется. В любом случае у него особое положение. И мы видим также, что дальше он еще будет премьер-министром. Так что перед нами возвышение Даниила.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Ну а мы с вами подошли к третьей главе книги пророка Даниила, и перед нами еще одна интересная тема. В первой главе мы читали о суде над языческими обычаями. Даниил и его друзья приведены в Вавилон по языческим обычаям. И кажется, что вот эти язычники определяют здесь все. Однако язычники никогда не определяли все. Люди в принципе не определяют все. Если уж кто определяет, так это Бог, тот самый, который называется здесь Богом Небес. Итак, первая глава, суд над языческими обычаями. Вторая глава – это суд над языческой философией. Навуходоносор превозносится. Ему кажется, что он самый крутой, и он хочет оставаться столь же крутым до бесконечности. Однако Бог открывает Навуходоносору, что и как. Бог показывает ему, что и его ожидает конец. Но Бог также показывает ему царство, которому не будет конца. Ну а дальше, в третьей главе, суд над языческой гордостью или языческой гордыней. Вы никогда не задумывались о том, что город Вавилон или сама эта Вавилонская равнина как-то способствует желанию что-то строить? Причем строения эти обычно неугодны Богу. Да, вот начиная с 11 главы книги Бытие, когда на Вавилонской равнине стали строить башню для того, чтобы не рассеиваться по лицу земли, для того, чтобы не выполнять волю Божию, а вместо этого устремляться главой этой башни к Богу и пытаться конкурировать с самим Богом. Вавилоняне пробуют строить. Бог разрушил тогда эти планы, как он, собственно, и дальше неоднократно разрушивал планы, неугодные ему. И вот третья глава книги пророка Даниила. Издается указ, и издает его именно Навуходоносор, издает указ для того, чтобы установить всеобщее идолопоклонство. Давайте скажем прежде всего про самого Навуходоносора. Да, он начинает знакомиться с Богом неба и земли. Да, он постепенно приходит к вере. Но на этом пути он совершает ошибки. И ошибки, надо сказать, весьма суровые. Вот в данном случае он издает указ для того, чтобы установить идолопоклонство. И троих еврейских молодых людей в результате бросают в печь, когда они отказываются поклоняться идолу. Сегодня и в следующий раз мы будем беседовать об этой главе подробнее. И в первых двух стихах как раз и начинается построение истукана, с помощью которого Навуходоносор собирается насадить всеобщую религию. Первый стих. «Царь Навуходоносор сделал золотой истукан, вышиною в 60 локтей, шириною в 60 локтей, поставил его на поле Деире, в области Вавилонской. И послал царь Навуходоносор собрать сатрапов, наместников, воевод, верховных судей, казнохранителей, законоведцев, блюстителей суда и всех областных правителей, чтобы они пришли на торжественное открытие истукана, которого поставил царь Навуходоносор». Ну и давайте здесь сделаем несколько наблюдений. Мы читаем, что это золотой истукан. И мы понимаем, сколько пришлось поработать, чтобы сделать такой истукан. Почему золотой? В чем важность, вообще говоря, того, что происходит здесь, в третьей главе? Некоторые считают, что этот истукан построен в память об отце Навуходоносора. То есть, таким образом, Навуходоносор пытается почтить своего отца. Что, в общем, похвально, но все же не так нужно почитать отца. К тому же есть серьезные возражения против такой интерпретации. Другие толкователи считают, что это был идол Ваала. И вот поклонение должно было стать поклонением единому божеству Ваалу. Однако текст на такое не указывает. Если читать непосредственно по тексту, то, скорее всего, Навуходоносор строит памятник самому себе, да к тому же при жизни. Я думаю, что сон, который истолковал Даниил, произвел неизгладимое впечатление на Навуходоносора. Даниил ведь провел связь между Навуходоносором и головой истукана, а голова эта была сделана из золота. И вот вместо того, чтобы смириться перед Богом, Навуходоносор наполнен гордыней. Он делает не только золотую голову, он делает целый золотой истукан, чтобы представить самого себя. Истукан этот был огромен. Вышиной он был около 30 метров. Ну, кто-то скажет из наших современных слушателей и зрителей, какой же это огромный. Да, друзья, для того времени это было много. Кроме того, помните, пожалуйста, что Вавилон, располагался на равнине, и высота истукана делала его видимым для огромного числа людей. Идея была в том, чтобы люди поклонялись царю. Да, конечно, поклонение истукану. В данном случае это никак не почтение к отцу Навуходоносора. Это не служение Ваалу, потому что служение Ваалу называли своими именами, то есть вот именно служением Ваалу. Но в данном случае это именно поклонение царю, представленному таким образом. Интересно, что истукан лишь частично соответствует тому, что приснилось в свое время Навуходоносору. Он делает весь истукан из золота. Он не делает золотое царство, серебряное царство, медное царство, и уж тем более железное царство, и железные и глиняные пальцы на ногах. В данном случае истукан из золота целиком. И вот открытие этого истукана, иногда это переводят как освящение истукана. И, кстати, по тексту это правильно, это действительно освящение, только не святое освящение. Это освящение так, как его понимал Навуходоносор в своей гордыне. Поэтому давайте все-таки будем говорить открытие, держа в памяти вот эту фразу «несвященное освящение». И вот на этом открытии должны были присутствовать все государственные чиновники. Имелось в виду, что эти чиновники таким образом поклянутся в верности царю. Если пригласить чиновников, если потребовать у всех этих чиновников клятвы верности, то, очевидно, клятва эта будет действенна и для других людей. Как же твой чиновник поклялся, значит, и ты тоже будешь верным. Возможно также, что государственные чиновники должны были стать первыми, кто восхвалит Навуходоносора как бога и покажет пример остальным. Чего же на самом деле хотел Навуходоносор? Во-первых, он решил восстать против Бога Небес, который дал ему власть. Вместо того, чтобы поклоняться Богу, Навуходоносор восстает против него. А как же завершение второй главы? Как же те замечательные слова, которые говорит Навуходоносор? Ну вот, очевидно, его движение к Богу было из серии «Один шаг вперед, два шага назад». Во-вторых, Навуходоносор проявляет свою гордыню, делая Богом самого себя. Да, именно в этом смысл поступка Навуходоносора, его самообожествление. Но есть также и третья причина. Навуходоносор искал единую идеологию, чтобы сплотить и объединить разрозненные народы, которые теперь политически объединялись в его империи. Да, он покорил эти народы, но ему нужна некая общая идеология. Он пытается вокруг самого себя создать мировую религию. И, по сути, он повторяет Вавилонскую башню, как раз прообраз мировой религии. Однако всякий раз, когда пытаются создать мировую религию, при этом пытаются оставить Иисуса за скобками. Современные движения идут именно в этом направлении. И приходят они, между прочим, к великой скорби. Потому что истинная церковь будет взята с этой земли. И каждый верующий во Христа, каждый, кто уповает на Христа, будет восхищен в небеса, независимо от его конфессиональной принадлежности. Книга пророка Даниила, 3 глава, не только описывает события времен Навуходоносора, но также пророчески указывает на события великой скорби. Навуходоносор – это прообраз зверя, вышедшего из моря, то есть Антихриста. Огненная печь, в которую помещены еврейские юноши – это прообраз страданий времен великой скорби. Истукан, которого строит Навуходоносор, это прообраз мерзости запустения, о которой говорит Иисус. Трое еврейских юношей – прообраз остатка, который будет чудесным образом сохранен в это время. Но обратите внимание, что сам Даниил в этой главе отсутствует. Его нет в тексте, и его не помещают в огненную печь. Где же он? Мы читаем, что его сделали правителем всего Вавилона. Предполагаю, что он в какой-то дальней провинции, в командировке по государственному делу, или, точнее, по делу царя. И само по себе его отсутствие интересно. Даниил представляет собой церковь, которая удалена от событий великой скорби. Да, друзья, события в третьей главе книги пророка Даниила исторические. Но у них также есть и пророческий смысл. Подробнее и о событиях, и об их пророческом смысле поговорим в следующий раз. Пока, друзья, всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.